Друзья дорогие, я хотел бы, чтобы вы мысленно представили сейчас себе такой сказочный, прекрасный остров. Кокосовые пальмы, белый песок, ну такой вот райский уголок на земле. Представили? Я вот думаю, люди едут, ну, на наш юг. Ну, на наш юг это июль, август, ну, может быть, сентябрь. А зимой все-таки холодно. Но есть места на земле, где всегда тепло. Вот, например, есть место такое, острова Карибского моря. Там всегда тепло. В любое время, в любой месяц можно туда приехать, и там можно купаться, там будет тепло, там будет солнце. Ну, кажется, мечта для человека, который хочет увидеть солнце, видеть море, видеть фрукты. Там находятся Багамские острова. Вот вы так представьте себе эту картину. И я, знаете, думаю, когда мы смотрим на молодоженов, создается новая семья, это какой-то из видов вот такого прекрасного острова. Молодые люди, у которых все хорошо, которые счастливы, которые здоровы, которые с любовью смотрят друг на друга. Когда мы смотрим на какого-то человека, вот молодой человек входит в жизнь, и вот он пышет такими хорошими эмоциями, добрыми. Он хочет много сделать в жизни добра. У него много здоровья, у него много сил, у него много творческой энергии. Когда вот мы смотрим на ребенка маленького, мы смотрим, какой хороший ребенок. Но вот его невозможно, знаете, не обнять, не прижать, не поцеловать. Он такой хороший. И вот я думаю, такие прекрасные моменты. Я думаю про эти острова. Что там может быть плохого? Что там может быть плохого? Знаете, я когда был ребенком, я думаю, как многие дети, очень любил истории про индейцев, про туземцев, про пиратов, про корабли. И знаете, меня что настораживало? Вот вроде бы пираты как раз вот в этих прекрасных местах и были. Там, где Карибское море, там, где Ямайка. И там вдруг я читаю, как они друг друга убивают с помощью деревьев, которые растут в этих прекрасных местах, соком дерева или соком плодов этого дерева. Туземцы стреляют из лука стрелами, которые, кажется, даже чуть-чуть попало, и ничего страшного, а стрела отравленная, и человек умирает. И так страшно. Я думаю, удивительно, такое вот, ну, сказочное место, и там растет такое дерево. И когда я стал уже постарше, я стал интересоваться, что же это за дерево, у него такое специальное название. И вы знаете, если бы вы увидели это дерево, вы бы ничего плохого не подумали. Оно такое пышное, у него так столько ветвей. Так и хочется подойти и спрятаться от солнца. Но этого делать нельзя. Если вдруг пошел ливень, дождь, люди прятались под этим деревом, а этого тоже делать нельзя. А если посмотреть на его плоды, ну вот фотографию плода, ну вот как такое, знаете, отборное зеленое яблоко. Я не знаю, Симиренко, Гренни Смит, там, ну вот такое, знаете, идеальное просто. И люди думали, ну как может такое красивое, такой красивый плод, что-то в нем быть плохое. А достаточно его просто вот надкусить, и человек умирал. И вот представляете, такое красивое дерево с такими плодами, роса выпадает. Если эта роса попадает на человека, с этого дерева он умирает. Это дерево нельзя рубить. Те, кто пытались его рубить, они тоже, они все были в ранах. Его даже сжечь нельзя, потому что когда горел дым, люди умирали от этого дыма. И вот это дерево пытались уничтожить на этих островах, оно до сих пор есть. Сейчас единственное, что придумали, вешают такие большие таблички, не подходите, не трогайте, не касайтесь. Я думаю, удивительно, в таком прекрасном месте, где круглый год солнце, круглый год теплое море, круглый год растут всякие фрукты, кокосы и так далее, растет такое ужасное дерево. Почему-то? И когда я читаю Слово Божие, я вижу, что очень много здесь говорится про то, сколько, оказывается, невидимого яда содержит что-то очень ужасное. То, что есть, и то, что всегда будет, пока эта земля есть здесь. И оно есть где-то в стороне, оно есть рядом с нами. И самое страшное, что оно может проявляться у нас и быть в нас. Вот мы читаем Иакова, 3 глава, 6, 7, 8 текст. «Язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Что такое гиена? Гиена – это образ озера огненного, образ ада. Это место, которое вот всегда огонь. И это означает, что воспаляется от дьявола. От дьявола. От этого древнего змея, которого исполнено вот этого яда смертоносного. «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда». Вот смотрите, вот прекрасная семья, все хорошо, живут муж и жена, люди такие хорошие, друг к другу такое отношение. И вдруг начинается разговор, слово за слово, повышенный тон, гнев какой-то проявляется, начинаются слова. Бывает такое? Просто слова. И потом жена говорит: «Я... как я могу вообще с этим человеком? Он меня так обидел, он меня так оскорбил, он мне такие слова обидные сказал. Это вот у него в сердце там, это он вот так обо мне думает». А знаете, что происходит? А происходит то, что это от гиены воспламеняется. И муж в гневе наговорил, да? Сестры, которые поопытнее уже, которые много лет в браке, которые уже, знаете, такие крепкие бойцы, они знают, что это, ну, муж в гневе, ну, наговорил. Это не значит, что у него там в сердце. Это вот из гиены оттуда вот воспламенило, и он наговорил, обозвал жену, обидел. Это не значит, что он вот так к ней действительно плохо. Но от гиены и все это сказал, и все это вынес. Как так получается? И из-за этого происходит скандал, это из-за этого происходят обиды, и даже семьи расходятся из-за этого. Или человек смотрит что-то непристойное. Вот он смотрит непристойное. Ну и смотрю, ну в конце концов, ну многие же смотрят. Не захочу, не буду смотреть. А это не так просто. А ты попробуй не смотри. Попробуй. Ты уже привык, ты уже легко открываешь, ты уже смотришь легко. Ты уже знаешь каких-то героев этих фильмов. Попробуй не смотри. Оказывается, не так просто. А почему? Вот это дерево греха. К нему даже подходить нельзя. Не то, что плоды есть, а даже подходить нельзя. Его трогать нельзя. Под его кроной нельзя прятаться. Нельзя им пользоваться, этим деревом. А кто-то думает: ничего страшного. Ну, я ничего такого. Я ничего такого. Ну, может быть, я курю, как один человек говорит. Ну, я верующий. Я верующий. Ну, я курю. Ну, практически мой единственный грех, который я делаю. Ну, ничего страшного. А ты попробуй освободиться. Ты попробуй не курить. А те, кто, знаете, вот курил и пробовал бросать, знаете, как вот есть в мире говорят: а ты попробуй, ты брось. Я вот тоже бросал. Сколько раз бросал, и всегда удачно. Понимаете, да? И потом снова курил. Ты брось, а попробуй, а не получается. А почему? В чем причина? Я разговариваю с человеком, который употребляет алкоголь. Как бы я был счастлив, если бы я не употреблял алкоголь? Как бы я был счастлив, если бы не было вообще этого алкоголя, не было этой связанности? Его этот алкоголь измучил всего. У него уже все, понимаете, организм уже измученный. У него семья развалилась. У него все плохо. И он ненавидит этот алкоголь. Но он все равно употребляет. Почему? Очень много я вижу людей сейчас в последнее время, которые не боятся подходить вот к этому дереву. Они считают: ничего страшного. Но оно же красивое. А знаете, еще это дерево, оказывается, у него очень приятный аромат. Ну, я про настоящее дерево рассказываю, которое вот растет вот на островах Карибского моря. У него очень приятный аромат у этих плодов. Понюхал — приятно пахнет. Ну, как не кусить? Смотришь — красиво. Ну, такое большое, зеленое, как бы яблоко, да? Понюхал — приятно пахнет. Что дальше? Ну, кусать надо, да? Укусил и умер. Вот пророка Иеремию хотели отравить. Мы читаем в книге пророка Иеремии, когда Господь ему открыл, что вот люди из-за Нафофа, они хотели за то, что он пророчествовал, а они не хотели, чтобы он пророчествовал, они хотели убить. А как? И в Библии написано, что мы положим ядовитое дерево ему в пищу, и он умрет. И отторгнем его от земли живых, да, от лица живых, и все. Оказывается, и тогда люди знали про ядовитое дерево. Так вот это грех. И люди очень многие, даже христиане, они говорят, а что такого? Ну да, я понимаю, это плохо, конечно, плохо, но в принципе я неплохой человек. В принципе я неплохой человек. А Слово Божие говорит нам о том, что мы читаем послание к римлянам, что это происходит, в чем проблема. 6 глава, 12, 13 и 14 текст я прочитаю. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». А почему апостол пишет эти слова римлянам? А потому что есть проблема. Потому что есть люди, над которыми грех господствует, и они этого не понимают. Они считают себя христианами. Но как мы же верим? Мы читаем тоже Библию, мы ходим на собрания, мы еще что-то делаем. Но грех же над тобой господствует. Вот этот критерий. Как проверить, все у меня в порядке с моей верой или нет? А грех у тебя господствует над тобой или нет? И если он господствует, то тебе нужно изменять свое состояние внутреннее. Нужно освобождаться. Мы читаем, что говорит Христос про грех. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 34, 35, 36 текст. «Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Вот когда человек, он видит этот плод, ему он понравился, и он начал это делать, он не понимает еще, что он вступает в рабство. Как многие вредные привычки, они не начинаются, никто же не думает, что это будет рабство. Он говорит, да я просто попробую, что это такое, все. Просто попробую. И попадает в рабство человек. И вот мы без Христа, все люди, находимся в этом рабстве. «Всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». И вот Слово Божие говорит о том, что каждый из нас без Христа, мы все так или иначе прикоснулись к этому дереву. Мы все так или иначе постояли под его листьями, попробовали надкусить его плоды, прикоснулись к его веткам, к его листьям, и в нас начал действовать этот яд. Кто-то умрет быстрее, кто-то медленнее, но человек, он в таком состоянии находится, про которое мы прочитали, что грех царствует над ним. Царствует. Он бы и рад не слушаться, но не может, над ним есть царь. Он бы и рад не делать плохо, но над ним есть царь. И человек вынужден его слушаться, и в конце концов этот царь этого человека погубит. Этот царь злой, этот царь ненавидит этого человека, и он его погубит, если он не придет ко Христу. И вот проблема людей, что они себя как-то обманывают. У них, знаете, от этого яда, который они уже взяли от этого дерева, у них начинает, знаете, слух слабеть. И они не понимают. Им говорят, они, да нет, да вроде все не так плохо. Да как неплохо? Даже в обыденной жизни. Ты посмотри, у тебя скоро семья разрушится. Вы же на грани живете. Еще немножко, и вы разойдетесь. Еще немножко, и ты впадешь в грех. Еще немножко, и твоя жизнь, вообще неизвестно, как она пойдет и как она закончится. А что будет в вечности? Даже про земную жизнь, посмотри, она у тебя уже на грани краха. А что будет в вечности с тобой, если ты от греха не освободишься? И вот у людей осознание, знаете, но слух притуплен. Из-за этого яда, который внутри, понимаете? Слух притуплен. Знаете, как вот люди, они болеют, эта болезнь в них как-то действует, но очень многие люди до конца даже не понимают, что у них болезнь смертельная. Я вот читал, как разные люди, они вот умирали при каких-то болезнях. И вот человек до определенного момента, он не осознает, что он умирает. И только в какие-то последние моменты у него наступает осознание, и, видимо, вот организм внутренний ему говорит, все, я уже, ну, жизнь не вернется. Все, наступает осознание, и оно наступает не за месяц до смерти, знаете, иногда оно наступает буквально за несколько часов. А до этого человек все еще думает, все будет в порядке. Я выживу, я встану на ноги, я вернусь из реанимации и так далее. Вот те, кто работает в реанимации, у них уже какое-то, знаете, притупление вот этого человечности, но иногда они отключают человека, они знают, что ему 2 дня еще жить, они его отключают, потому что они знают, что он все равно уже не железо. Он еще разговаривает, у него еще какое-то что-то, но у него начинаются определенные процессы, и, к сожалению, мы живем в таком грешном мире, и это можно не в одной реанимации узнать, что часто их отключают, не дожидаясь естественной смерти человека. Врачи понимают, все, это уже не желез. А человек еще думает, может быть, я еще вернусь. Может быть, я вернусь. Точно так с греховным состоянием. Он слышит, а ухо уже плохо работает. И как-то трансформируется то, что ему говорится. Тебе нужно срочно исправить свое положение. Тебе нужно покаяться. Вот ты можешь выйти прямо, и в нашем собрании сегодня можно выйти вперед, попросить у Бога прощения. Бог простит обязательно. Ни одного человека, который искренне просит у Бога прощения, Бог не отвергнет. И мы с вами вместе помолимся. И вот человек слушает, и как-то до него не доходит. Да нет, еще вроде не так все плохо. Глаза, ну посмотри своими глазами, объективно, посмотри, что происходит. Ты же грех тебя убивает и работает через тебя, и всех вокруг отравляет. Ты не можешь простить. Почему? Потому что грех через тебя действует. У тебя не может нормализоваться жизнь, потому что семейная, потому что грех действует. Ты обвиняешь жену, что у тебя жена плохая в твоих скандалах. Или муж плохой, такой-сякой. Да вы не знаете, какой мой муж, да? Я не знаю, какой твой муж. Но я знаю, что если ты его не можешь простить, то это грех. И... только тогда у нас открываются глаза по-настоящему. Только когда наши уши начинают правильно воспринимать информацию, наша душа, наше сердце воспринимает, когда Христос, мы Его просим, и Он нас очищает, Он нас освобождает. Мы читаем, я еще раз прочитаю этот текст. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Вот Господь сегодня призывает каждого из нас, чтобы мы были свободны, чтобы наше сердце было свободно, наши мысли были свободны. Им хочется вместе с вами помолиться, чтобы мы с вами дорожили этой свободой. Основная проблема в том, что мы не знаем про грех. Да, мы грешники. Я помню, я разговаривал с человеком, он говорит, да, я самый большой грешник. Я самый большой грешник. Да, я самый большой грешник. Но этот грешник потом как бы таких делов наделал. Понимаете, семью разрушил, еще что-то. И вот человек вроде бьет себя в грудь, я самый большой грешник, а осознания-то нету. А Иисус, он очень просто говорит, всякий делающий грех, есть раб греха. Если я делаю грех, если в моем сердце нет мира, если я не могу освободиться от какой-то зависимости, если я не могу нормализовать свои отношения в семье, значит, я раб греха, мне надо исправляться. Яд этот во мне действует. Весь вопрос, сколько мне еще Господь даст свою милость, чтобы я мог исправить свое положение здесь и освободиться от этого греха и войти в вечность очищенным. Мы сейчас будем молиться. Пусть Господь благословит каждого. И особенно я хочу сказать тем, кто еще не молился в собрании, не просил прощения, не просил, чтобы Бог его освободил. Я не знаю, насколько вы видите свое состояние. Но Слово Божие говорит, что если вы живете и поступаете не так, как этого хочет Господь, значит, вы раб греха. И это значит, что вас ждет здесь последствия этого греха в этой жизни и в вечности наказание. И я очень прошу вас освободиться от этого. Мы сейчас будем молиться, и можно будет выйти вперед, попросить у Бога прощения, и потом подойти, если не во время собрания, то после, подойти, побеседовать, чтобы Бог помог освободиться от этого. Самое страшное – это иллюзия. То, что мы не ставим себе правильный диагноз. Мы говорим себе, все не так плохо. Пойду и освобожусь, как раньше. А все уже не как раньше. Грех нас уже сломал, грех нас уже исказил, и мы идем к поражению. Просто мы этого еще не так видим. Пусть Господь благословит, чтобы мы жили свободно, наше сердце было свободно от греха, и мы все с вами были в вечности и могли прославить за это Бога. Он все для этого сделал и может нас освободить каждого. Будем молиться. Аминь.